«У тебя, кажется, семья состоит из трех человек. Ты, отец и сестра», — сказал Свиридов своим обычным округляющим слова голосом, упираясь подбородком в набалдашник палки, зажатой коленями. «Так, может, отец побыл бы с сестрой? Возможно это?»
«Вот оно. Главное, вот оно», — проскользнуло в сознании Сергея, и лицо Свиридова как бы приблизилось к нему, и ввалившиеся щеки Свиридова сдвинулись, точно его пытало изжога. Он отставил палку, налил из графина в стакан, отпил. Были слышны жадные щелчки глотков. Морозов, прижимая ладонь ко лбу, из-под этого козырька наблюдал за Сергеем, а ему нужно было вытереть пот на висках. Но он не делал этого, с усилием не меняя прежнего выражения лица. «Отец не может быть с сестрой».
«Отец в Москве, Сергей?» — спросил тихо Уваров.
«Да». «Но какое это имеет значение?» — возразил Сергей и тотчас увидел. Уваров, удивленно улыбаясь, развел над столом руками.
«Я имею право поинтересоваться, как коммунисту коммуниста».
«Имеешь». Морозов, не отнимая ладони от лба, из стороны в сторону качал головой и уже гневно не смотрел на Сергея, а словно бы страдальчески прислушивался к его голосу.
«Ах, Вохминцев, Вохминцев!» — проговорил он. «Что же вы? Что же вы? Вот, Игорь Витальевич, вот работа нашего партийного бюро. Вот он, наш либерализм».
Свиридов с треском оттолкнул стул, опираясь на палку. Восково-желтый, двигая прямыми плечами, быстро захромал перед столом.
«Вот, Игорь Витальевич!»
Он выкинул сухой, подобно пистолету, палец в направлении Сергея.
«Вот они, наши коммунисты! Ложь! Это же страшно! Коли есть такие коммунисты, и же с ними! Страшно! Ты знаешь, знаешь?»
И порывисто перегнулся через стол.
«Вчера ночью был арестован студент первого курса Холмин за стишки, за антисоветские стишки, которые строчил под нашей крышей. Вот они, смотри, сочинение!»
Он застучал ребром ладони по листу бумаги на столе.
«Вот они! А там, в Кремле, в пучине славы, хотел познать 20 век, великий, но и полуслабый, сухой и черствый человек. Понимаешь, что мог написать этот гад, который учился с нами?»
«Я бы и не читал эту подлость вслух», — заметил Уваров. «Противно».
«При чем здесь я?» — спросил Сергей с сопротивлением. «Знать не знаю никакого Холмина. Какое это имеет отношение ко мне?»
«Отношение? Нужно отношение? Хорошо».
Свиридов съежил плечи, стискивая палочку, и плечи его превратились в острые углы.
«Ты врешь нам! Врешь недостойно коммуниста!»
«Прошу поосторожней со словами.
Брось! Ты не женщина! Слушай правду! Она без дипломатии! Ты врешь нам! Трем членам партийного бюро, коммунистам, врешь! Не так? Твой отец арестован органами МГБ, и ты приходишь сюда и начинаешь врать, выкручиваться, загибать салазки! Как ты дошел до жизни такой, фронтовик, орденоносец? Кому ты врешь? Партии врешь! Партию не обманешь! Нет!»
Он затряс пальцем перед подбородком.
«Не обманешь!»
Морозов перебил его.
«Павел Михайлович!»
И добавил несколько тише. «Прошу, не горячитесь!»
«Я говорю правду, Игорь Витальевич! Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте! Мы коммунисты и должны говорить правду в глаза!»
Не так накаленно, но жестко выговорил Свиридов и заковылял к Сергею.
«Ты знал, что как коммунист обязан был написать в партбюро о том, что отец арестован? Или ты первый день в партии?»
«Мой отец невиновен. Произошла ошибка».
«Ты что, гарантируешь? Подумай трезво. Органы ошибочно не арестовывают. Может быть, гарантируешь невиновность Холмина, а?» Давай не будем разговаривать по-детски. Факты — упрямая вещь.
Ты что же, органам МГБ не доверяешь?
Сергей встал, и что-то горячо повернулось в нем, как в самые ожесточенные минуты боя. Он уже не хотел оценивать отдельные слова Свиридова, бьющие в лицо сухой пылью. Он улавливал и понимал лишь общий смысл близкой опасности. Он еще ждал, что Морозов вступит в разговор. Но тот, прикрыв лоб козырьком руки, молча глядел в окно.
«Может, ты скажешь, что Холмина арестовали по ошибке?»
Цепко и зло спросил Свиридов.
«Вот наш коммунист, твой товарищ Аркадий Уваров, сам нашел эти поганые стишки в его столе. Ты понял, чем пахнут эти стишки?»
«Нехорошо, Сережа, нехорошо», — мягким голосом заговорил Уваров. «Сын за отца, конечно, не отвечает, но ведь были у тебя, Сережа, личные контакты с отцом. Разговоры откровенные были. Чего уж скрывать. И если ты замечал что-либо, надо быть бдительным. И тем более ты обязан был сообщить об аресте отца в партбюро». Все время, когда Свиридов говорил, он сидел, опустив веки. Но при словах о его найденных в столе стихах он из-под век глянул на Свиридова с короткой ненавистью и, заговорив, сейчас же перевел взгляд на Сергея. Голубизна глаз была непроницаемо улыбчивой. «В этом случае коммунист должен быть выше личного, Сережа. Отец это или жена? Знаешь, наверное, в гражданскую войну бывало, сын против отца воевал. Классовая борьба не кончена еще. Наоборот, она обостряется. Если поколебался, моральная гибель. Конец». И Сергей понял. Это была тихая, но беспощадная атака на уничтожение. Свиридов верил каждому слову Уварова. Было 4 года затишья. Звучали случайные редкие выстрелы. Устойчивая оборона, белый флаг висел над окопами. Расчетливый Уваров выждал удобные обстоятельства, и силы, которым Сергей теперь не мог сопротивляться, окружали его, охватывали тисками. Как бывало только во сне, когда один без оружия попадешь в плен. Немцы тенями касок вырастают на бруствере, врываются в блиндаж, связывают, и нет возможности даже пошевелить рукой. В эту секунду он осознал все. В бессилии он отступал. И вдруг его недавняя унизительная улыбка, фальшивое непроизвольное рукопожатие показались ему взяткой, которую он, растерянный, впервые за все эти годы дал Уварову за лживый между ними мир.